Новая жизнь. Беседа номер 320. Здравствуйте, спасибо, то, что вы с нами. В эфире «Новая жизнь». Цикл учебных бесед с рам доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Лайтман. Здравствуйте все. Здравствуй, Яэль Дашед. И сегодня мы хотим пригласить вас на радостную беседу. Мы поговорим о радости, как быть радостными, как наполнить нашу жизнь радостью. Об этом мы и поговорим сегодня, для того, чтобы построить для себя новую жизнь, лучшую жизнь. Итак, начинаем. Яэль, пожалуйста, несколько слов о радости. Все мы хотим быть радостными, все мы знаем, что такое радость, наполняющая сердце, энергии. То, что наполняет душу, сердце открывается, и все мы хотим быть в состоянии радости. Когда я радостен, работа мне кажется гораздо приятнее. Все состояния, с которыми я сталкиваюсь, я испытываю гораздо легче. И находиться в радости очень хорошо. Жизнь выглядит совершенно по-другому. И в нашей сегодняшней беседе мы хотим понять, что такое радость, как мы можем быть в состоянии радости, как мы можем строить наши отношения на основе радости. И для начала мы хотим действительно выяснить, что такое радость, что такое состояние радости, что такое быть в радости. Есть множество состояний, которые мы можем представить как радостное с точки зрения настроения, физиологического также, вброс каких-то гормонов счастья в особенных состояниях или в тех или иных ситуациях, в которых мы оказываемся. Есть множество причин радости. Если мы говорим о радости в прямом смысле слова, то радость не может быть сама по себе. Не может быть. Это следствие. Она может быть чем-то, следствие чего-то. Если ранее было стремление к чему-то, и это стремление было наполнено. И в результате наполнения устремлений наступает ощущение, которое мы называем радость. И насколько прежде я чувствовал потребность, недостаток, пустоту, ощущение отсутствия, ощущение давления, и вдруг это состояние разрешилось, то по мере силы прежнего давления и восполнения впоследствии я чувствую то, что называется радостью. Поэтому мы не можем указывать на радость как на само по себе, как и грусть. Человек грустит. То есть я чувствую, что я хочу чего-то, мне чего-то не хватает, и у меня нет того, что я хотел бы. Это есть грусть. После грусти может прийти радость. Но без грусти радость не может быть сама по себе, потому что радость — это всегда наполнение чего-то, чего не хватало прежде. Следствие наполнения. Поэтому тяжело добиться радости. Это возникает в результате накопления нескольких причин, нескольких предметов, которые должны объединиться вместе на определенных условиях, и вследствие их правильного соединения наступает радость. Какие условия должны быть? Например, я очень хотел добиться чего-то. Я уже надеялся на это. Я уже прилагал большие усилия, чтобы быть в этом. А затем я отчаялся и начал уже отказываться от этого. И вдруг нашел. Если бы это было, я уже говорил, 2 года тому назад, должна быть система связи между несколькими компонентами. Ощущение, что мне чего-то не хватает, первое. Второе — сила желания, сила недостатка, что именно мне нужно. И то, как я принимаю, нахожу решение. Решение приходит в состоянии внезапном, именно удобном и комфортном, наполняющем то место, где был недостаток. Если так облачается, в состоянии, где я могу радоваться, может быть, я должен себя еще остановить и закрыться. Мне, например, нельзя показывать, что я чего-то добился. Хотел что-то украсть. И после больших усилий и всего, раз, и это у меня появилось. Но мне нельзя это никому показывать. Я сейчас должен... не должен показывать, где это прячу. Радость должна быть прорывом, с раскрытием, как взрыв, бум. И тогда это дает результат. Насколько до радости я испытывал страдания, хотел закрыться, ни с кем не разговаривать и скрыть себя, и мне никто не нужен. И это заставило меня сжаться, то радость вызывает раскрытие, противоположные вещи. То есть радость — это накопление нескольких вещей. Также и вопрос сила радости. Мы знаем, что написано: добавляет знания, добавляет боль. Маленький ребенок радуется абсолютно всему, в каждой маленькой вещи. Это специально, чтобы он развивался. Так природа им управляет. Большой человек, взрослый, чем более он развит, и несмотря на попытки его чем-то порадовать, он еще более озабочен, не хватает этого. Так эволюция нас ставила в такое состояние, что постоянно чего-то не хватало, иначе мы бы просто не развивались. И поэтому мы должны учиться, как мы развиваемся при ощущении недостатка, пустоты, которые у нас раскрываются, не хватает этого, не хватает этого. Я смотрю на других: а, у него трава зеленее, а, у того новая машина, а, у нее новое платье, прическа. А я... И так я постоянно нахожусь в состоянии, когда мне очень легко впасть в грусть, потому что в моем состоянии я учусь у других, чего мне не хватает. Так, в своем эгоизме я чувствую. Но если я посмотрю на моих детей, на моих родственников, на людей, которым я благоволю, я вижу, что им хорошо, красивое платье, хорошая прическа, здоровые, так все, слава Богу, то это доставляет мне радость. То есть иногда, в соответствии с тем, насколько люди любят друг друга и находятся в близости ко мне, могут быть для меня источником радости. Но, как правило, меня окружают люди посторонние, чужие, с которыми у меня нет никакого желания им в чем-то благоволить. Я всегда в своем эгоизме вижу в них негативные вещи. Но если я вижу вещи, которые выделяются, положительные, это меня злит и является источником моей грусти. В нашем мире, и в особенности с помощью масс-медиа, основных, которые нас очень любят и поэтому всячески нам подсовывают то, что нас злит. Что значит злит? Есть такой диван, и такое платье, и такая лампа, такая мебель, и такие кухонные наборы. То есть все, что мне не хватает. Есть целый канал. Да, канал. Но кроме этого, на других каналах тоже есть. И получается, что постоянно они строят во мне недостаток. Пустые желания. И вследствие этого я также испытываю грусть, когда постоянно нахожусь под давлением. Где это взять? Где это взять? Они мне говорят, ты хочешь радоваться, должен купить это, и это, и это. То есть они действуют так, чтобы повергнуть меня в состояние депрессии. Я еще плачу за это налоги, чтобы они существовали. И когда покупаю, я им плачу зарплату за то, что они меня разозлили и повергли меня в грусть. То есть все работает так, что вся наша жизнь устроена вместе с природой, и все работает на то, что мы не испытываем радость. Когда я иду по улице, я вижу грустных людей, людей напряженных. Я вижу, что каждый едет на машине, и я стараюсь не встревать между такими людьми. Или они на меня оказывают давление, я тоже становлюсь таким. Хотя я никуда не опаздываю, но я волей-неволей начинаю участвовать в этом соревнования, потому что так работает мой эгоизм. Я забываю о себе и поддаюсь разным воздействиям со стороны общества и так далее, и так далее. Итак, мы находимся в состоянии, что вся наша жизнь ведет нас к грусти. И это не просто так. Все человечество уже находится в состоянии депрессии, принимает медикаменты. Более половины людей принимают успокоительные таблетки. Они об этом не говорят, они об этом не сообщают, но по статистике врачебной мы видим количество, включая маленьких детей и домашних животных. Все мы, вследствие того, что загнали себя в угол, наша культура потребления, конкуренция и давление со стороны коммерческих каналов тем, что более половины стоимости каждого товара мы вкладываем в рекламу, мы сталкиваемся с ситуацией, когда сами мы нашей глупостью ставим себя в состояние, где все мы не испытываем никакой радости. Постоянный стресс, подавленное, угнетенное состояние и безвыходная ситуация. Мы живем для того, чтобы мы уже привыкли не радоваться, не быть счастливыми. Поэтому можно немного завидовать детям, хотя у них это тоже заканчивается очень быстро. Раньше было очень просто радоваться, сегодня это тяжело. Даже среди детей. Дети в возрасте 4, 5, 6, 6 лет уже находятся под влиянием стрессов. У них нет хорошего детства. Вы говорили о прорыве радости. Должен быть некий процесс большого недостатка и больших усилий для того, чтобы наполнить это место, которое очень хочу. И вдруг приходит решение, которое приводит к прорыву радости. Вы говорили о том, что есть внутренняя радость, есть внешняя радость. То есть радость, мы теряем ощущение радости, если она не выходит наружу. Как работает этот механизм? Для радости более подходит прорыв вовне. Сжатие и расширение — это два противоположных состояния. А радость приводит к расширению. Мы это видим и в наших событиях в жизни, во всем. Там, где есть радость, более мажорное что-то, это вызывает расширение, фестивали разного рода, празднества, в то время как грусть — это, как правило, более серая, более зацикленная на себе, сжатая, маленькая, ограниченная. Поэтому, хотя мы сегодня устраиваем для себя много разных увеселительных мероприятий, концертов, и вынужденно мы наполняем себя спортом, футболом, для того, чтобы выйти с грустного поля на веселое. Ну и это тоже не проходит в радости. Когда я смотрю сегодня на людей, находящихся на футбольном поле, по сравнению с людьми, которые были на футбольном поле 50 лет тому назад, это очень большая разница. Очень большая разница. Тогда они приходили порадоваться. Сегодня они приходят. Тогда они были более, менее радикальными. Ну, хотелось посмотреть красивую игру, и, может быть, было не настолько важно, за кого болеть, кто выиграет, кто проиграет, кто победит. Это было более само действие, само мероприятие, действо было очень привлекательным. Была прелесть в самом процессе. А сегодня все куплено. Все игроки куплены. Судьи, видимо, тоже. Может быть, что еще до начала игры они уже договорились между собой, кто выиграет, кто проиграет. Заплатили за это несколько миллионов. И все это за счет тех людей, которые платят. То есть это стало бизнесом. Это уже не место для радости. Это тоже действует под влиянием большого эгоизма, эксплуатировать, вынудить, сделать назло. Это уже нельзя считать радостью. Как бы детская игра. Это уже нечто. Как сказать? Коммерческая. Поэтому вся наша жизнь, куда бы мы ни посмотрели, нет источников радости. Прежде это был спорт во многом. И я бы сказал, театр, кинематограф. Мы видим, что было не... Вначале это развивалось в другом направлении. В развитии было... Если мы говорим о культуре, в культурном развитии, в таком как опера и вообще классическая музыка, была большая глубина. Был процесс, в который человек погружался, и в конце был прорыв радости. Сегодня все по-голливудски, очень дешевые хэппи-энды. И все драмы, сериалы. То есть на сегодняшний день эти вещи проходят очень поверхностно, быстро. И мы воспитали нашу публику, приучили ее к пластмассе. В чем разница? Вы сказали, что все время был процесс, человек должен был пройти какой-то процесс, процесс, который пробуждал в нем в конце радость. И вы говорите, что сегодня нам продают нечто такое, что не пробуждает радость, хотя все это покупают с большим-большим воодушевлением. В чем разница между этими двумя вещами в процессе пробуждения радости? В культуре, в искусстве, в музыке, в хорошем фильме. Вначале всегда должна быть драма, а потом какое-то решение. И тогда на фоне решенной проблемы мы испытываем радость. Как написано, нет больше радости, чем разрешение трудных проблем. Но все зависит от того, какие проблемы и какие решения. Поэтому нам сегодня очень тяжело говорить о настоящей радости. Все искусственное. Поэтому я сказал, это пластмасса. Это очень искусственное. Я бы хотел добавить к нашему обсуждению еще один аспект. Мы ищем определение радости, что это за состояние радости. И наши мудрецы сказали так. Радость — это совершенство души. Радость — совершенство души. Что такое совершенство души? Здесь мы говорим уже о потребности, как мы говорили, о недостатке. Совершенство. Когда человек начинает, хочет постичь высокие вещи. Сегодня в нашем состоянии мы уже не задаемся такими высокими вопросами. Для чего мы живем, ради чего, чем я наполняю свою жизнь, чтобы жизнь прошла более эффективно, скажем так. И мудрецы говорят о цели нашей жизни по существу, чтобы жизнь была наполнена сутью. И там мы находим радость. Потому что, на самом деле, каждый из нас, почему он испытывает грусть? Потому что подсознательно всегда есть вопрос, для чего я живу. Чем я наполняю себя? И в чем выгода всех этих веселых событий, если в конце все заканчивается? То сократи свою жизнь, сожми ее, и ты увидишь, что сначала до конца у тебя есть здесь ноль и здесь ноль, а посередине так немножко ты чуть радуешься. Будем есть и пить, потому что завтра умрем. Это нечто такое, что всегда в нас действует подсознательно. И даже если мы как бы радуемся и забываем обо всем, это не совсем радость, потому что наш поезд приближается к бездне, и нельзя этого избежать. Но если мы говорим о совершенстве души, там, где мы решаем проблему сути жизни, для чего мы живем, жизнь заканчивается или не заканчивается, чем я наполняю жизнь, и как ее увидеть в развитии вечном, наполняющимся высшим светом большим, который я, когда постигаю эти вещи здесь и сейчас, и не после того, как я умираю, и, может быть, начинается что-то другое. Как написано, мир свой видишь при жизни. И тогда я действительно испытываю радость. В таком состоянии, к такому состоянию стоит настроить свою жизнь. И я надеюсь, так и будет. Есть очень много советов, которые нам дают мудрецы по поводу радости. Например, и радовался в жизни своей, когда наступает месяц Адар, увеличиваем радость. Радость и веселье жениху и невесте. Рабби Нахман из Бреслава говорит, большая заповедь всегда радоваться. Почему так важно мудрецам направлять нас на то, чтобы наполнить жизнь радостью? Они как будто ищут те двери, через которые мы можем ввести в нашу жизнь радость. Что это за такая установка? Это забота и потребность наполнить жизнь человека радостью каждую минуту проистекает от того, что они хотели каждого человека направить на состояние, чтобы он увидел в постижении радости в течение всей жизни правильную реализацию своей жизни. Если я не испытываю радость, это признак того, что я эту минуту прожил неправильно. Это проверка? Да. Да, радость — это проверка. И даже если я чувствую себя нехорошо, я могу прийти к радости. Допустим, как больной человек, но он нашел лекарство, и он радуется тому, что встал на путь выздоровления. То есть я для того, чтобы быть радостным, не обязательно быть здоровым, сильным, уверенным. Нет. Главное, что у меня есть решение. И я знаю, что я рано или поздно его достигну. У меня есть надежда большая. У меня есть мечта, которую я хочу воплотить в реальность. Это и есть признаки или основы, от которых я могу прийти к радости. Человек, у которого есть цель, хорошая цель, вечная цель, как говорят о радости всей жизни, так он всегда находится в приподнятом расположении духа, полон сил, испытывает радость. У него нет проблем. Он рад тому, что он живет. Ему есть что делать в жизни. Я хотел спросить еще кое-что. Мы говорили и сказали, что проверкой может быть, если я не испытываю радость в эту минуту, значит, я не прожил ее верно. Важно ли это по поводу себя? Важно ли, чтобы я веселил, радовал других людей? Это уже исправление. Если я хочу действительно прийти к настоящей радости, я должен понять, что моя грусть проистекает от того, что я нахожусь под властью своего эгоизма. Что такое эгоизм? Желание постоянно наслаждаться. И желание наслаждаться, наполнить себя, всегда соизмеряется по отношению к другим. Как написано, страдание многих — половина утешения. И тогда я вижу на примере других, чего мне не хватает. Если я меняю свое эгоистическое желание на желание получить, наполнить себя, желание наполнить себя на желание, где я рад тому, что наполняю других, как мать, которая заботится о своих детях. Если бы у меня было такое отношение к другим, забота о них, дать им разные вещи, их привести в порядок, отдать им что-то, тогда, если бы я поступал так по отношению к ним, то я очень радовался бы всегда. Всякий раз, когда я мог бы их чем-то порадовать, дать им что-то, по крайней мере, поднять настроение, если мне нечего дать. Тем самым я бы уже, благодаря этому я бы уже испытывал радость. То есть место грусти — это наш эгоизм, а место радости — это желание отдавать. Забота о себе — источник грусти, забота о ближнем — источник радости. Человек, у которого есть ежедневная радость, у которого все в порядке по жизни, радуется жизни. От чего? Ни от чего. Так нужно проверить, почему у него это есть. Может быть, у него определенное нарушение в мозгу, и есть излишнее выделение гормона счастья. Может быть, тоже такое. Постоянно хи-хи-ха-ха. Может быть. Да, есть такие люди улыбчивые. У них мы говорим о среднем человеке, который все-таки склонен к ипохондрии и к депрессии. Это означает, что эгоизм властвует в нем. Мы сказали, что Раби Нахман сказал, что большая заповедь — быть в радости. Мы должны всегда стремиться быть в радости. Конечно, если мы принимаем нашу жизнь в правильном свете, то мы должны радоваться. А чему радоваться? Тому, что мы настроены. Я говорю о том, что если мы принимаем нашу жизнь правильно, если мы знаем, что мы живем правильно, и каждую минуту мы приближаемся к правильной цели для того, чтобы раскрыть нашу жизнь в виде вечном, совершенном, хорошем, то вследствие приближения к чему-то хорошему, когда я уже нахожусь на пути к этому, я знаю, как использовать все мгновения своей жизни. Тогда я испытываю радость, воодушевление, у меня есть сила. Да. И как вы тогда относитесь к разным неприятным событиям в жизни? Я не смотрю на это как на неприятное событие. Я смотрю на это как на средства, с помощью которых я могу подняться еще выше к реализации жизни, как в тех проблемах, которые я решаю в занятиях, в математике, когда при помощи упражнений мы развиваемся. Как я могу испытывать радость, если вчера у меня была авария, если мое здоровье не очень хорошее, если кто-то близкий мне человек скончался, или у меня есть несчастная любовь? Как я могу испытывать радость, если у меня есть такая вот жизнь достаточно сильно нас трепет? Это уже более глубокая работа человека для того, чтобы объяснить ему, и для того, чтобы вместе с ним пройти все эти состояния. Но необходимо при помощи специальных упражнений, я говорю с вами как с человеком, знакомым с психологией, такого человека нужно, с ним нужно заниматься профессионально. То есть все человечество нуждается в профессиональном обслуживании, и нужно ему объяснить ему, что достичь радости на фоне всех этих событий, которые мы испытываем в жизни, это наша цель. Мы должны видеть во всем, с чем мы сталкиваемся, те состояния, на фоне которых мы должны прийти к радости. Именно на их фоне. Когда вы говорите упражнения, сегодня есть мода на такие искусственные тренинги. Да, это искусственный тренинг, который приподнимает вас над вашим решением, не предлагая решения. Изменяется лишь состояние, а не причина этого состояния. Как будто у меня есть, я испытываю боль, так вместо того, чтобы вылечить меня, я принимаю болеутоляющее. Это не лечение. Я говорю о лечении. Когда мы устраняем саму причину боли или и в чем это лечение? Лечение в том, чтобы знать, почему это ко мне пришло. Это специально приходит к нам по программе природы. И как я должен относиться к каждой проблеме, которая пробуждается. И как я на фоне этого должен относиться по-другому к жизни. То, что они говорят на тренингах, есть такой тренинг по радости. Говорят, послушай музыку, потанцуй. Ну, это как успокоение таблетки. Поблагодари. Это решение на той же плоскости. Оно никуда не ведет меня. Я говорю о совершенно ином решении. Когда мы приподнимаемся на той плоскости, где мы существуем, к плоскости более высокой, к месту, там, откуда пришла эта проблема. Я говорю, что все эти проблемы приходят из источника моей жизни. Для того, чтобы я приподнялся над всеми этими проблемами в понимании их причины, и приподнимаясь над ними, я прихожу к пониманию жизни. И тогда я начинаю быть связан с источником жизни, с программой, с моей душой. Даже с уровнями рох и нешама, с духовной силой, которая сопровождает меня в течение жизни. Так я постигаю его. Если я принимаю все эти вещи, которые приходят ко мне, и в особенности плохие, а на самом деле нет, кроме этого ничего не приходит к нам, только постоянно давление, стресс, разные потребности. Есть да и хорошие сюрпризы. Почти нет, а если да, нужно понять, почему это представляется хорошим. Почему вдруг ко мне приходит хорошее что-то? Почему приходит хорошее? Это вопрос. Но, как правило, когда раскрываются вещи, они раскрываются в виде проблем, я должен найти им решение, и с их помощью я приподнимаюсь. Как дети, мы постоянно заставляем их учиться, учиться и делать разные вещи, и только так мы и развиваемся. Нет выхода. И тот, кто относится к жизни так, достигает успеха. Он, в конце концов, начинает... Он учится решать эту головоломку жизни. Поэтому мы и существуем. И принять вместо этого успокоительное, то, что нам поставляет телевидение, интернет и разные другие ежедневные развлечения, это как наркотик, когда мы отключаем себя от серьезных решений. И продолжаем жить, как в тумане. Как я отношусь к жизни, как меня обучают, так относись к жизни, не принимай это близко к сердцу. Ты видишь, как он себя ведет, ты тоже так себя веди. Я вижу, как люди ведут себя, как будто они научились этому в голливудских фильмах. Этот смех, это отношение, их позы, их движения, все, даже так, как он сидит в машине, как он себя ведет, все это взято из этих примеров. Так вся его жизнь. А где человек? Нет человека. Он что-то скопировал, Ctrl-C, Ctrl-V, принял это на себя и так живет. Вместо того, чтобы найти решение, для чего я живу, получается, что это поведение противоречит цели природы к тому, чтобы вести нас далее по эволюционному пути развития к уровню человека, к тому, чтобы быть на уровне понимания, постижения всей природы, всего творения. И для того, чтобы встряхнуть нас и извлечь нас из этих голливудских стереотипов, которые мы переняли в постоянном шопинге, и извлечь нас из этой культуры и встряхнуть, мы поэтому испытываем уже глобальные проблемы, еще больше, вплоть до войн. Для того, чтобы встряхнуть человечество и обязать его все же вывести себя из этой игры, из этого облака, какого-то веселящего газа. И все? пока мы все же придем к той же цели, но через проблемы и страдания. Я хотел, если вы можете глубже объяснить радость между радостью и отношениями между мной и окружающими меня людьми, поскольку я хотел... Пока что мы говорили о радостях, радость только в положительном смысле, но есть и отрицательная радость. Отрицательная радость — это когда я радуюсь, как говорится, злорадство, когда я радуюсь тому, что происходит в вами что-то плохое. Об этом я вообще не говорил. Но давайте рассмотрим это. Почему я радуюсь, когда с кем-то происходит что-то плохое? Почему это меня радует? Это наш эгоизм, который находится в основе нашей природы, и все произрастает из него. Так он настраивает нас на такое отношение к другим. Я должен видеть, что я больше, чем остальные. Эгоизм. Он должен поднять меня на какой-то уровень. Я чувствую хорошо, если я зарабатываю больше всех в чем-то. Может быть, не во всем, но хотя бы в чем-то, что важно мне. Поэтому я обязан знать, что то, что есть у меня, это лучше, чем у других. Хорошо? И здесь есть много вещей. Есть люди, которые умеют развить, или у них есть такие природные способности, ощущения самозащиты, которые не видят в других людях хороших вещей. Что у него есть? Да, почему? У него есть такое чувство самосохранения, сила самосохранения, которая не позволяет, не дает ему возможность видеть важность у других, чтобы он не страдал от того, что у меня этого нет. Но когда он сам что-то проигрывает, он в чем-то проигрывает, терпит неудачу. Ты радуешься. Почему я радуюсь? Потому что радость многих — половина утешения. Трава у соседа зеленее. Так лучше, чтобы у него не было зеленой травы. Или я не увижу, что она зеленая, или я ее сожгу. А может быть, что Боснии выколят один глаз, а у него будет в два раза больше. Даже понятно. Но всякие такие вещи. Это наша природа, наш эгоизм. Хорошо. Вы сказали в начале нашей беседы, что если вокруг меня есть люди, которых я люблю, например, так как своих детей, они для меня могут служить источником радости. Если с ними все хорошо, меня это радует. Я стараюсь сейчас понять, в системе твои дети, твои ближние, это все равно, что ты их к ним относишься как к себе. И когда с ними происходит все хорошо, то ты радуешься. Это абсолютно противоположно той системе, когда вы терпите неудачу, я поднимаюсь. Сейчас мы коснемся самого сердца вещей. Забота о себе — источник грусти. Забота о других — источник радости. Как это связано с тем, что человек должен проверить себя каждую минуту? Если он сейчас не радуется, значит, он не живет правильно. То есть, все эти ваши сказанные вами, вы говорите, что если ты хочешь радоваться, чтобы она была не такой, как прежде, какой-то успокоительный медикамент или что-то, косметические средства, то в самом корне моей радости должно быть новое отношение к ближнему. Да. Почему тогда? Или наоборот? Что наоборот? Наоборот, кто-то тебя огорчает. Огорчает тебя. Является ли тебя источником страданий? Ты отдаляешься от него, не хочешь его видеть, не хочешь о нем думать, ничего. Включая твоих детей. В той мере, в которой твой ребенок тебя огорчает, и у тебя нет выхода. Не можешь ему помочь. Вплоть до того, что ты не хочешь быть с ним близок, ты хочешь отдалиться от него. Отдаляешь его. Вынужденно. Так почему вы меня этому научили? Либо радость, либо грусть. действуют на приближение или на отдаление. Не просто так люди, испытывающие страдания, что они делают? Сидят и плачут. Люди, которые радуются, обнимаются вместе, держатся за руки, радуются, каждый показывает другому, поворачивается к другому лицом, улыбаются, более открытые, близкие. Но у нас есть стремление отдаляться от грустного и быть в близости с веселым человеком, с радостным. Конечно, потому что его сам, это состояние ему передается. Мы эгоисты, мы думаем только об этом. Если я нахожусь в окружении, значит, я нахожусь под влиянием окружения. Если я нахожусь в окружении грустных вещей, значит, я... Да, оттуда я бегу как можно быстрее. Я говорю это даже по поводу вещей. Так каков ключ в того, чтобы быть постоянно радостным? Начать радовать других, заботиться о других? Решение очень простое. Чувствовать других как близких себе. Чувствовать посторонних людей как близких, а в семье. И тогда первое, ты отменяешь источник зависти. Второе, у тебя есть источник радости, который ты можешь чем-то наполнить еще немножко подумать о них. Если ты думаешь о них, то уже не думаешь о себе, уже лучше. И так ты живешь. Когда вы говорите, я вспомнил нескольких людей, которых я знаю. Если я посмотрю на них как рентгеновским через рентген, у них есть они живут очень тяжелой жизнью, постоянные проблемы во всем. Но у них есть, кроме того, стремление делать хорошо другим. И сейчас, когда вы объясняете все эти формулы и системы жизни, я понимаю, что если до сегодняшнего дня я смотрел на то, что есть у них в жизни, если бы я был в их состоянии, был в депрессии. Но они не в депрессии. Они как будто их взгляд направлен не на 1001 проблему, которая есть у них, они постоянно обращаются к другим. Не знаю, как это объяснить. Я никогда не мог понять, почему они радуются, что они такие ненормальные. Так что у них происходит? Как обе эти вещи, которые кажутся противоположными, это также перекликается с тем, что вы сказали раньше. Все события нашей жизни лишь направляют нас на нечто иное. Как им удается не падать в свои личные проблемы и постоянно их взгляд не на самих себя? Понимаете, что я спрашиваю? Как они делают такое отключение? Потому что не понимаю, как можно отключиться. Есть люди, которые... Это их природа. Нам известно, что у 10% всех людей есть стремление к альтруизму. Что это значит? Это значит проявлять участие в радости или в грусти ближнего. Есть 90% населения мира, людей, которые думают только о себе и не могут думать о ближнем. И с ними нужно делать специальное упражнение, обучать их, как чувствовать, принимать участие в радости ближнего и в росте. Имеет ли значение, если я отношусь к людям, которые думают о себе? Это возможно научиться такому выходу к другим? Я думаю, что обязательно, потому что мы находимся в состоянии, где мы все больше и больше начинаем быть связаны друг с другом. И такой связи мы вынужденно оказываемся в положении, когда я не могу отключиться от других. Мир начинает быть очень близок мне, я начинаю быть зависим от всего мира, и таким образом они будут ближе ко мне. Когда я прихожу к состоянию, что я хочу, чтобы им было хорошо, я этим наслаждаюсь, и я буду радоваться, но я не буду радоваться, если им плохо, тогда я постоянно буду корить себя, я постоянно... Мне стоит заботиться о них, чтобы им было хорошо, чем желать им плохого. Почему? Потому что если забочусь о том, чтобы им было хорошо, даже забота о том, чтобы им было хорошо, меня наполняет. Чем? Тем, что я участвую вместе с другими, выхожу из себя. Почему это наполняет вас? Потому что я чувствую себя выше их, я даю им. У меня есть что им дать, есть что им передать. Я прежде всего не думаю о том, что плохо мне, что мне не хватает, что я не наполняю себя ненавистью, завистью. Эти вещи поедают нас. Они приводят к болезням. Как рак, который съедает человека, съедает со всех сторон. Но если бы он отдавал и отдавал, то не было бы такой болезни, было бы наоборот. Каждый орган тела работал бы на благо всего тела. Что есть в радости, которая так открывает и даже оздоравляет людей? Смотри, какая радость. Радость, о той, о которой я говорю, это радость от связи между всеми частями человечества, и тем самым мы становимся единым организмом, здоровым, который может помочь существовать всем легко и приятно. Но вы говорите, что ненависть и зависть поедают меня. Как перейти в то место, которое оздоровляет, которое создает хорошее ощущение, чтобы испытывать ежедневную радость, которой я могу жить, я хочу жить все время? Что есть в этом в другом месте, что как будто бы вы говорите, меня может буквально привести к моей смерти? Это меня поедает. Что это? Я не понимаю, что это то, что меня поедает. Потому что это место недостатка, отсутствия. В то же время, если я испытываю желание наполнить других, это дает мне жизнь. Я как бы поднимаюсь и хочу отдавать им. Сегодня ощущение человека абсолютно противоположно. Верно, но постоянно он поедает себя. Даже эгоистически, давайте сделаем так. Мне стоит участвовать в вашем страдании, чем переносить это от вас ко мне, верно? То есть вы говорите, что мне стоит сочувствовать другому, когда я выхожу из себя и нахожусь там, чем я беру то, что есть у него, и переношу это к себе в виде страдания. Ну, это уже, может быть, не стоит в этот раз. Это уже получается двойное. В оставшиеся несколько минут я хотел расширить взгляд. Есть народы, которые в целом более радостные или в целом более грустные, как будто характер народа. Еврейский народ, если мы посмотрим на его жизнь, это жизнь абсолютно тяжелая в течение истории, но есть тоже такие проявления радости, мы говорили, что как две эти противоположности уживаются. Я думаю, что это самозащитная сила народа, которая находит выражение и в юморе, и в других выражениях в нашем народе. Развили для того, чтобы для вас, потому что если бы действительно относились к жизни реально, то были бы, не знаю, исчезли бы. Так это в течение истории. В течение истории, потому что и наша вера, наша культура и вся наша идеология, скажем так, народная, наша Тора, держала нас в особенном посыле жизни. нас есть в нашем существовании большая цель. И стать светом народом, и привнести свет человечеству, и объединиться между нами, и достичь большой радости, а потом передать эту радость всем народам мира, методику объединения, и прийти к еще большей радости всего человечества, потому что тем самым мы приходим к открытию глаз на тайны жизни. Мы знаем, для чего вся наша жизнь здесь, во Вселенной, на фоне, на маленьком земном шаре. Все это находится в нашей Торе, и люди бы жили, исходя из веры, в то, что их бытие — это бытие стоящее, выгодное. У них, они имеют выгоду от этого. И в нашей Торе психологически есть у человека оправдание его существованию. Потому что если ты иудей, ты живешь и даже страдаешь, но есть оправдание твоему страданию, и ты не живешь просто так и не страдаешь просто так, а ты выполняешь миссию, и тебе из-за этого вознаграждение. Это подсознательно заложено в людях. Это то, что нас удержало. Да. Теперь я хочу за оставшиеся 2 минуты спросить так. Сегодня половина мира принимает успокоительные медикаменты. И грусть, и депрессия, отчаяние распространяются везде. Какое наше место в израильском обществе в этой реальности, которая становится все меньше и меньше радостной? Есть ли у нас нечто, что мы можем, чем мы можем наполнить радость у себя и всех людей? Мы должны прийти к связи между собой, раскрыть естественную радость, которая проистекает из связи между нами, и показать это всему миру, чего может добиться объединением, и обучить всех методике объединения. Это интегральное воспитание. И как это повлияет на радость в мире? Все будем радоваться. Кроме того, что все будем радоваться, мы также достигнем вопроса, в чем смысл жизни, которая огорчает нас с самого рождения. Подсознательно мы постоянно действуем, чтобы забыть этот вопрос. Каждый человек. Потому что это на нас неприятно давит. Мы об этом не говорим, но это нас неприятно давит. На каждого человека. Если мы раскроем этот вопрос, у нас будет ответ. Мы раскроем его. К чему мы приходим при объединении? Мы приходим к раскрытию тайны жизни. К чему-то, к жизни, которая над рождением и смертью. Радостная жизнь? Отсюда приходит радость. Так, наше время закончилось. С радостью мы должны завершать. Спасибо большое, Ролатман. Спасибо, Яэль. Спасибо вам, то, что были с нами. Соединяемся, раскрываем тайну жизни, делаемся радостными. Это мой итог. До следующих встреч. Всего наилучшего. Новая жизнь.